в огне и в море, в обеге не сыщите брода. Мы не ждали его ни за легкой добычей, пошли. Провожая закат, мы живем ожиданием восхода. И влюбленные в море живем ожиданием земли.
Глава третья. Матрос первого класса, рулевой сигнальщик. Останемся верны. Мы всем своим друзьям, с кем были сведены. Мы на пути к морям. Александр Викторов. Командир роты, капитан третьего ранга Анатолий Иванович Винс, моряк от Бога. За несколько дней жизнь школы вошла в свой обычный ритм. Пришло время рассказать о первом ротном Егора, капитане третьего ранга Анатолия Ивановича Винсе. Ему было лет 35. Женат. О детях ничего курсантам известно не было. По национальности этнический немец. Настоящий русский морской офицер. Анатолий Иванович ротный от Бога. Его уважали все курсанты школы. Знали Винс, сказал, значит, так и будет, и в этом курсанты убеждались не раз. До школы Анатолий Иванович служил на эскадренном миноносце командиром БЧ-5, электромеханической боевой части корабля. Однажды, на дежурстве по школе, Анатолий Иванович поведал своему помощнику, а стоял помощником дежурного по школе, старшина 21-й смены курсант Каминский. Почему он, боевой офицер, оказался в этой школе? Вот история, рассказанная им Егору. Наш эсминец прибыл в Средиземное море на смену другого корабля, которому понадобился срочный ремонт. Недели через две, как мы заступили на боевую службу, случилась беда. Средиземноморская жара в машине за 40. Влажность, будто в парилке. Машинист-турбинист, от усталости и жары совсем осоловел. Решил прикорнуть чуток, а чтобы не допустить перегрева подшипника, положил руку на сальник. Подумал, если подшипник будет греться выше 45 градусов, он почувствует. Не вышло у него. Руку он прилично обжег, а подшипник успел расплавиться. Приборы он на надежнее. Турбина осела и от давления рванула. В крышке турбины пробила дыру с кулак. Полетели, понятно, и лопатки. Корабль лишился хода. Для корабля лишиться хода – это смерть. Первый же приличный шторм за несколько дней отправит его на дно. Речь встала уже не о боевом дежурстве, а о экстренном спасении корабля и экипажа. Терять нельзя было ни часа. Спасателям и буксиру до нас четверо суток хода. Тогда с разрешения командира корабля я беру своих бойцов из БЧ-5. Вырезаем в палубе автогенными необходимых размеров отверстие. Поднимаем этот многотонный стальной массив на талих. Потом на талих поднимаем крышку турбины, тоже массой, не дай бог. Добираемся до турбины. Снимаем сломанные лопатки. Благо их было поврежденных немного. Пока мой боец, отличный токарь, фрезеровщик и на наше счастье еще и шлифовщик на станках подгоняет лопатки из НЗ, я дуговой электросваркой завариваю дыру в крышке. Через 20 часов ставим на место турбину, крышку, вырезанную палубу. Запускаем турбину. Чудо. У корабля появился ход. Мы на ходу, а еще через 10 часов налетел шторм. Мы сутки штормовали при 7 баллах. Турбина выдержала. Спасатели вернули. Мы еще 2 месяца несли службу без происшествий. Вернулись в базу. Дыру, которую я заварил, просветили рентгеном. Оценили работу на хорошо, даже переделывать не стали. Меня наградили орденом за службу Родине в Вооруженных силах СССР 3-й степени, бойца которой лопатки делал медалью за отвагу. Остальным отпуска, звания внеочередные. Через год я убыл в отпуск. У меня в БЧ была дисциплина на высоком уровне. Поддерживал ее мой старшина. Прибыл из отпуска, а у меня ЧП. Годковщина в быче. Там была не годковщина, когда я разобрался. Мой старшина, с помощью кулака поставил на место одного с ним года призыва матроса деда. Как раз он и пресекал эту самую годковщину. Я вступился за этого старшину. Мой орден не давал покоя самым бесполезным на флоте людям, замполитам. Вот они и затеяли разбор полетов. Мне не полные служебные, старшине трибунал. Понимаешь, Каминский, сорвался я, запил. Опять взыскание. Потом я забил на службу. Пошли залет за залетом. Орденоносца выгонять нельзя, сам понимаешь, вот и сунули меня в эту школу. Печальную историю я тебе рассказал. Егор молчал, но подумал про себя. Винс – образец настоящего морского офицера. В роте дисциплина железная. Старшины все на местах. Винс в курсе атмосферы в подразделении и держит руку на пульсе. Жаль его. Вот и служи, мать ее, родине. Сам же, сказал вслух. Товарищ командир, как же так, неужели нельзя разобраться было? Вы же реально герой. Брось, старшина, еще узнаешь, какая существует справедливость на флоте. Этот разговор состоялся до разжалования Егора за фуганок. Винс, как в воду смотрел, он хорошо знал особенности флотской службы. Товарищ командир, вы бы рассказали курсантам, как несли службу в Средиземке, и про взрыв турбины. Про орден. Полезно будет всем. И про взыскание, пьянки, тоже рассказать. Брось, Каминский. Со мной все кончено. Помолчал и спросил Егора. Знаешь, почему я тебя сразу отобрал в старшины? Ты, как и мой боец, тот, который точил лопатки, тоже с завода. Правильные ребята с заводов приходят. Надежные. Соображают. Вот и в тебе я не ошибся. Егор задумался, а про себя решил. Вот уж нет, уважаемый Анатолий Иванович. Вашу историю узнают все курсанты, а там посмотрим, кончено с вами или нет. Вскоре после этого дежурства Егор собрал старшин смен командиров отделений, которые пользовались авторитетом. Закрылись в ленинской комнате. «Слушай, братва, что я вам расскажу о нашем командире?» Егор поведал историю Винса, а затем добавил. «Все поняли? Делайте выводы. Дисциплина в роте должна быть железная. Винса не подставлять. Любого раздолбая грызть всерьез. Доведите по-тихому до всех, чтобы понимали, почему мы их за пицунду и на кукан в случае нарушения дисциплины». Согласны, все присутствующие согласились. Дисциплина в роте теперь поддерживалась самими старшинами смены сознательными курсантами, а таких подавляющее большинство. Из недостатков Анатолия Ивановича была его слабость к алкоголю. Мужчина, он большой, атлетического телосложения, в прошлом боксер-разрядник. Нередко оставаясь обеспечивающим, он злоупотреблял спиртным, а меру Анатолий Иванович не соблюдал. Очередной дежурный по роте, разыскав Егора, хватал его за рукав и тащил к канцелярии со словами. «Каминский. Винс пьяный лежит на палубе, что делать? Во-первых, заткнуться. Во-вторых, стой на стреме. В-третьих, затяни язык в жопу и никому ни слова об этом. Добро». Егор заходил в канцелярию. Затаскивал пьяного Винса на койку. Подкладывал ему под голову подушку и уходил. Наказав дневальному у тумбочки никого из курсантов не пускать в канцелярию. Если будут рваться старшины смен, звать немедленно его. Никто не стуканул о пьянках Винса, понятное дело, в тесном коллективе такое не утаить. Другая особенность в характере Винса – это его любовь заводить стукачей. Как он их там и на чем вербовал, осталось тайной. Только Винс всегда был в курсе почти всех тайных дел в роте. Правда, старшин смен он не записывал в стукачи, не имело смысла. Они сами приходили с докладами на нарушителей, когда не могли своей властью наказать их. Делали они это открыто, как и полагается дисциплинарным уставом в СССР. Еще одна особенность характера Винса была известна только Егору. Однажды Егор стоял помощником дежурного по школе, а дежурным, естественно, Винс. С КПП позвонили. Трубку, как и полагается, взял помощник дежурного. Помощник дежурного, старшина 21-й смены, курсант Каминский. Слушаю. Каминский. Здесь на КПП женщина. Просит доложить о ней дежурному. Жди. Егор закрыл микрофон трубки рукой. «Товарищ командир, к вам женщина на КПП», — доложил он Винсу. Винс снял ключ с доски от конференц-зала на втором этаже учебного корпуса, отдал Егору со словами: «Каминский, проводи эту женщину в конференц-зал, чтобы ее поменьше видели. Разрешите выполнять». «Валяй, уже было темно, а роты отбились». Егор пришел на КПП. Там находился дежурный по КПП старшина 24-й смены Валера Мироненко и рассыльный курсант из их роты. «Валера, где женщина?» «Стоит у ворот. Забери дневального и на пару минут в роту. Не выпускай никого из роты минуты три. Дай мне ключ от входной двери КПП. Потом, отдам тебе ключ, откроешь сам. А запись в журнал?» «Сдурел? Какой журнал? Вали давай. Ты чего тут раскомандовался? Я помощник дежурного по школе. Ты по КПП. Что еще не ясно? Выполнять. Понял. Не ори». Валера забрал дневального, и они ушли. Егор вышел на улицу. «Добрый вечер. Пойдемте со мной». Женщина молча проследовала за ним. Егор изнутри закрыл дверь КПП и провел женщину в конференц-зал, идя рядом с ней справа, прикрывая собой ее, если появится неожиданно на аллее кто-то из курсантов. Зашли в учебный корпус. Поднялись на второй этаж, зашли в конференц-зал. «Присаживайтесь. Подождите. Командир скоро будет». Егор спустился в дежурку и кивнул молча головой Винсу. Винс взял у него ключ от конференц-зала и ушел. Вернулся он за полтора часа до подъема. Вручил Егору ключ и сказал только одно слово: «Проводи». Егор с женщиной подошел к КПП, открыл дверь. На стуле дремал дневальный. «Встать!» – скомандовал Егор. Дневальный встал. «Повернись лицом к стене и стой, не шевелись». Дневальный выполнил приказание старшего. Егор молча вывел женщину с территории школы на улицу. В один из ее приходов Егор действовал по отработанной схеме. В 4 часа ночи в дежурке раздался звонок телефона. Егор ответил. На другом проводе потребовали дежурного по школе капитана 3-го ранга Винса. На слова Егора, что дежурный занят, в категорической форме приказали немедленно позвать его к телефону. Ничего не оставалось, как подняться на второй этаж и постучать в дверь конференц-зала. Через минуту дверь открыл Винс. Без кителя, весь взъерошенный. «Товарищ командир, вас, к телефону требует капитан 3-го ранга Песков. Скажи, буду через 3 минуты». «Есть». Егор спустился в дежурку и в трубку телефона передал слова командира. Действительно, ровно через 3 минуты появился Винс. Он взял трубку и заговорил со звонившим, как со старым приятелем. показав глазами Егору на дверь. «Выйди». Прошел час, Винс все разговаривал. Егор открыл дверь в дежурку и молча уставился на офицера. Продолжая разговаривать по телефону, Винс глазами спросил, что. Егор кивнул головой в сторону коридора. Винс прикрыл рукой микрофон трубки, сказал Егору. «Я забыл». «Проводи», Егор по старой схеме вывел женщину. Надо сказать, что это была лет 30 женщина с красивым лицом, статной фигурой, хорошо одетая. Кто мог подумать, что через 8 лет Егор встретит ее, но это уже другая история из другой жизни.
Помнишь детские сны о походах великой армады, абордажи, бои, паруса и под ложечкой ком? Все сбылось, становись, становись, раздаются команды, это требует море, скорей становись моряком. Все сбылось, становись, становись, раздаются команды, это требует море, скорей становись моряком.
Рапорты в Афганистан. По возвращении из отпуска к Егору подошел комсорг смены Сергей Кулиненко. Командир, есть разговор. Что случилось? Федорчук письмо получил из дома. Брат у него погиб в Афганистане. Да иди ты. Как погиб? Почему? Спроси его сам. Они позвали Толика Побережника, Братякина и пошли искать курсанта Федорчука. Нашли в курилке с письмом в руках. Вася, расскажи, как это случилось, обратился к парню Побережник. Мама пишет, привезли цинковый гроб. Открыть не дали. В свидетельстве о смерти. Перелом руки, ноги, повреждение внутренних органов. Он в ВДВ служил. Может, на парашюте разбился. Нет, парни. Не на парашюте. Дома в отпуске, у меня соседа привезли тоже из Афганистана в цинке. Сержант, который гроб сопровождал, рассказывал мне под пузырь, что война там настоящая, и потери у нас немалые. «Да ладно, Паша!» — возразил Толик. «По телеку, говорят, мол, строят дороги, мосты, дома, с урожаем помогают, афганцы цветами встречают. Толян, ты думаешь, скажут правду?» — не согласился Братякин. «Толик, мне думается, Пашка прав», — произнес Егор и предложил. «Пишем завтра рапорта с просьбой отправить нас в Афганистан и несем их Абикову». Через голову Винса. «Он все равно наши рапорты заныкает, а нам головы намылит». «Точно. Молодец, командир. Вася Федорчук, ты с нами?» Толик уже развил бурную деятельность. «Ну, комсорг, что еще сказать?» «Нет, Толян», осадил комсорга Пашка и добавил, подумая о его матери, она потеряла старшего сына и младший туда же, каково ей будет. Толик сник, закивав головой, соглашаясь с Пашкой. Утром перед самым началом занятий постучали в кабинет заместителя школы, капитана третьего ранга Абикова. После разрешения вошли. Доложились. «Что у вас, товарищи курсанты?» – спросил офицер, сидя за столом. «Вот рапорты». Как старший, Егор положил на стол 4 рапорта. Абиков пробежал глазами и положил их в стол. «Идите на занятие. Я доложу, куда следует, о вашем решении служить в Афганистане». «Разрешите идти на занятие?» – спросил Егор. «Да, идите». Ребята покинули кабинет и направились в аудиторию. Прошло дней 5. Рассыльный по школе нашел Каминского. Тебя, Побережника, Братякина и Кулиненко к Абикову. Курсанты вошли в кабинет Абикова. Доложились. Молча ждут, что он им скажет. Офицер прошелся по кабинету и не спеша заговорил. Ваши рапорты рассмотрели и вам отказали. Более того, приказали вам передать, что если не успокоитесь, то будете служить там, где белым медведям холодно летом. Понятно вам? Так точно, товарищ капитан третьего ранга. Понятно. В один голос отрапортовали курсанты. Ребята, поймите же вы. Уже по-отечески заговорил с парнями офицер. Мы вас тут 9 месяцев готовим. Вы, так сказать, специалисты штучной подготовки. Флота задыхаются без вас, а в Афганистане найдется, кому бегать по горам. Можете быть свободными. Парни повернулись и направились к выходу, когда Абиков их окликнул. Они остановились, повернувшись разом, через левое плечо и замерли с надеждой, смотря на него. Поверьте мне, ребята, вам предстоит служить там, где еще круче, чем в Афганистане. Промедлив, с озабоченным видом добавил, на ваш век войн хватит.
Наверху впереди злее ветры багровее зори, правда сверху виднее впереди же исход и земля. Вы матросские робы, кровавые ваши мозоли, не забудьте, ребята, когда-то надев кителя.
Реабилитация. Вскоре после прибытия из отпуска Егора Каминского и старшину 21-й смены Игоря Фомина вызвал в канцелярию роты ВИНС. Курсанты зашли, доложились. Каминский, назначаю тебя старшиной 21-й смены. Фомина командиром 1-го отделения, приказал ВИНС. Есть, ответили курсанты. Все, свободны, парни вернулись в роту. Практически, все в смене восприняли эту новость с удовлетворением. Как ни удивительно, больше всех был рад этому Игорь Фомин. Он, устал от старшинства, его изматывало, двоевластие в смене. Никто не сговаривался, но когда Фомин принимал решение или отдавал приказ, у него в той или иной форме интересовались, а Каминский в курсе ли. Хотя сам по себе Фомин, на первый взгляд, был безобидным парнем. О том, что Игорек Фомин являлся стукачом у Винса, Каминскому расскажет сам Анатолий Иванович, через 8 лет, когда уже мичман Каминский разыщет в Лиепае своего 1-го командира и придет к нему в гости. Накануне восстановления в должности Егора из школы был отчислен курсант Сашка Платковский. Его в самоволке подловил Савченко. У курсанта это был далеко не первый залет. Естественно, за разгильдяя Винс биться не стал, это не отличный старшина смены в роте, ненароком повредивший фуганок. Саня Платковский отличный хлопец, белорусско решивался с Каминским, Братякиным, Побережником. После исключения, его определили на один из кораблей, базирующихся в базе. Саня рванул в самоволку с корабля и пришел в школу, откуда его по иронии судьбы исключили за самоволку. Он перелез через забор и притащил 4 бутылки вина. Дежурным по роте стоял Каминский. Саня прошел в кубрик. Егор открыл комнату, где хранилась киноустановка. Поднял Побережника, Кулиненко, Братякина и Калягина, 2 командира отделения и 2 комсорга. Выпили винца. За восстановление в должности Егора. Проболтали до 2 часов ночи. Попрощались с Платковским. Курсанты пошли спать. Саня, на корабль, свое новое место службы. Каминский продолжил дежурство по роте, но пришло время ему отдыхать, положенные 4 часа. Егор подошел к дневальному на тумбочке. «Сменишься. Вот тебе ключ. В кинобудке заберешь бутылки и выкинешь их. Я спать». Егор пошел отдыхать. Утром перед подъемом спросил дневального. «Все сделал?» «Да», — ответил он и вернул ключ. День складывался обыденно. Подъем, зарядка, туалет, завтрак, развод на занятия. Когда рота ушла, в кубрик приперся замполит роты майор Шуваев. Об этом майоре стоит рассказать отдельно. Он был ростом чуток меньше 140 сантиметров, минимальный рост для военнослужащего в ВВС СССР был определен именно в 140. Его не хотели брать на службу. Шуваев дошел до министра обороны, и его в виде исключения приняли в училище. Служил он в береговых частях и поэтому носил звание майора, а не капитана третьего ранга. Все бы ничего, но это был совершенно бестолковый офицер. Он не знал курсантов ни по фамилиям, ни в лицо. Исключения составляли, разве, что старшины и комсорги. Порой нарушители закрывали рукой боевой номер, и их Шуваев не мог потом опознать. У майора находился второй ключ от кинобудки. Егор занимался с дневальными наведением порядка в роте, когда раздался рев замполита. «Дежурный! Каминский! Ко мне!» Егор бросился на крик замполита, не понимая, что с майором могло случиться. Прибежав, он увидел следующую картину. Майор стоит в дверях открытой кинобудки и держит в руках пустые вчерашние бутылки из-под вина. «Что это такое?» – набросился он на Каминского. «Они же свежие!» «Товарищ майор, откуда мне знать? Вы сами даете ключ кому ни попадя, а теперь спрашиваете с меня». Пытался выкрутиться Егор, но получалось не очень убедительно. Майор рванул в канцелярию к Винсу. Каминский закрыл кинобудку. Подозвал дневального. «Ты сказал, что все сделал?» «Сделал». «Выкинул бутылки». «Какие?» «Где ты их взял?» «Во втором отсеке, где фотолаборатория», до Егора дошло, «Господи, этот, идиот, выкинул, бутылки с проявителем и закрепителем. Еще и лишил меня химикатов, но они мне, похоже, уже не понадобятся», к Егору спешил другой дневальный. «Каминский, к Винсу», передал он приказ командира роты. Егор, повернувшись к дневальному, так хорошо выполнившему его просьбу, «Молчи лучше вообще о бутылках. Ничего не видел, ничего не знаешь. Жертва ты аборта, а не курсант». Егор обреченно побрел в канцелярию. Винс стоял у окна. Шуваев сидел на стуле за столом. На столе стояли злополучные бутылки. «Вот, при командире, скажи, Каминский. Откуда эти бутылки? Что молчишь?» Набросился на курсанта майор. Егор молчал. Что тут сказать? Врать Винсу он не хотел, а говорить правду нельзя, лучше сразу застрелиться. Что ты молчишь, как партизан на допросе? Не унимался замполит. Я вам, товарищ майор, сказал. Не я один в кинобудке бываю. Вы сами ключ другим давали. Опять пытался оправдаться Егор. Винс повернулся к Каминскому. «Так, Каминский, после ужина приведешь ко мне тех, кто там пьянствовал. Не приведешь, пеняй на себя. Ты меня знаешь. Понятно?» Егор молчал. «Я спрашиваю. Тебе понятно?» Повысил голос командир роты, и в голосе зазвучали стальные нотки. Парень молчал. «Вот и все. Отправит на коробку. Свадьба накрылась. 3 года еще в этой дыре в Лиепае». Вертелось в его голове. «Иди», — скомандовал Винс. Нарушая все уставы, Егор повернулся и молча вышел из канцелярии. «Мне уже все равно, клал я на всех, на все и на их долбанные уставы», — так думал он, идя по кубрику. Объявили построение. Рота строилась напротив кубрика. Каминский подошел к своей смене. Курсанты уже стояли в строю. Вышел Винс. «Рота. Равняйсь. Смирно». Равнение на середину скомандовал Каминский. Повернулся направо. Приложил руку к бескозырке. Строевым шагом подошел к командиру роты. «Товарищ капитан третьего ранга. Вторая рота построена для перехода в учебный корпус на занятия. Дежурный по роте», и тут он замолчал на мгновение, посмотрел в глаза офицеру. Они были стальные и ничего не выражали, и закончил доклад. Старшина 21-й смены курсант Каминский. Он, не отнимая руку от бескозырки, повернулся налево. «Рота, вольно!» — скомандовал Винс. «Рота, вольно!» — продублировал команду командира роты дежурный. Егор опять вернулся к своей смене. Стоявший в первой шеренге Паша прошептал ему. «Винс к нам идет!» Подошел ротный. «Братякин, тебе Каминский кое-что расскажет, ты подумай, только хорошо подумай». И он отошел от 21-й смены. «Что там случилось? Что ты должен рассказать?» Накинулись на Егора Паша, Толик, Сергей. «Идите в класс. Я сейчас подрулю. Там мы поговорим». Ответил им Егор и скомандовал. «Рота. Направо. Прямо шагом марш». Рота разошлась по классам. Егор зашел в свой класс. «Так. Все в коридор. Быстро!» — скомандовал Братякин. Остались Братякин, Кулиненко, Калягин и Побережник. Егор им рассказал о последних событиях и о словах Винса. Первым, как всегда, заговорил Толик. «Тебе нельзя, никак нельзя. Тебя просто вышибут. Нас Винс, конечно, накажет, но не выгонит же он двух комсоргов и двух командиров отделений, когда проучились уже половину срока». Толика поддержали все. «Значит, так, приводишь нас к нему и уходишь», — подытожил Братякин. «На это мы порешили». После ужина Егор постучал в дверь канцелярии. Винс откликнулся. Егор открыл дверь. «Разрешите, товарищ капитан третьего ранга». «Входите», — вошли все четверо провинившихся и Каминский. «Отлично. Это надо же, весь командный состав смены и еще комсорги. Комсорг роты. Побережник. Майор застрелится, узнав об этом. Хорошо, иди, Каминский, ты свое дело сделал». На лице Винса застыло разочарование, и разочарование именно в нем, в Каминском. «Я тебе сказал, можешь идти. Так я с ними был». В последний момент отказался от разработанного ими плана Егор. Парни резко повернулись и уставились на стоящего сзади смертника Каминского. «Вот как!» — почему-то с облегчением воскликнул Винс и уже знакомым всем голосом произнес. «Сколько?» — показывая два пальца в виде жеста Виктория. «5. Ответили хором курсанты. «Пошли вон, черти!» — голос у него звучал довольно, будто парни выполнили хорошо задание. Вышли в коридор. Вытерли пот со лба. Пошли по кубрику в свою смену. Остановились возле койки Каминского. «Ну ты отчаянный и фартовый, командир. Не страшно было?» — спросил Паша. «Нет, Паша, не было страшно, чуть не обосрался от страха», — парни засмеялись. «На этот раз точно пронесло просто чудом». На следующий день на построение роты Винс обратился к курсантам. «Товарищи курсанты, вас наказывают не за то, что вы нарушаете, а за то, что попадаетесь. Пить спиртное можно. Только надо знать где, когда, с кем и сколько». Эти слова командира Егор сделал правилом своей жизни. Редко кто мог похвастаться, что выпивал с Каминским. На коронный аргумент: «Ты меня не уважаешь». Егор отвечал: «Нет, не уважаю. Не вижу пока, за что тебя можно уважать. Может, ты, дерьмо человечек, ну а будешь приставать со своей выпивкой — дам в морду». И давал, если кто-то не успокаивался. Поговорка «я три раза не повторяю» стала его девизом. Егор правильно угадал Винса. Сдай он парней, и Винс ему больше не доверял бы. Предавший однажды, предаст дважды. Инцидент был исчерпан 5 внеочередными нарядами. Реально их никто не отстоял. Каминский вел книгу нарядов и забил на эти 5 внеочередных. У командиров и комсоргов и очередных нарядов было еще на 1 срок обучения в школе. Никогда больше Винс в разговорах с Каминским не возвращался к этой истории.
По сигналу пошел, оживают продрогшие рели. Горизонт опрокинулся, мачты упали ничком. Становись, становись, становись человеком, скорее. Это значит на море скорее становись моряком. Становись, становись, становись человеком, скорее. Это значит на море скорее становись моряком.
Эта пьянка не была последней. Егор выполнил данные Абикову слова и подготовил из Марины демонстратора узкопленочного кино. Она успешно сдала экзамены, получила право киномеханика. В знак благодарности притащила на первый свой сеанс пол-литровую банку классного, на травах настоянного самогона. Правда, самогон был градусов 60. Ребята пить отказались. Братякин и Кулиненко сделали поглотку, а Егор в кинобудке по чуть-чуть, и уговорил баночку. Марина с помощью Кулиненко докрутили кино, а когда понесли аппаратуру в кинобудку, нашли там совершенно невменяемого старшину смены. Между прочим, ему еще надо было провести поверку смены. Обеспечивающим стоял мичман Гайдук. Увидев, что поверку проводит не Каминский, а Братякин, поинтересовался, где старшина. Его убедили, что он убирает киноустановку и готовит фильм к сдаче в прокат. Марину, мол, отпустили к детям, поздно уже, а дети одни. Мичмана такое объяснение вполне устроило. Когда рота улеглась и погасили свет побережник, Кулиненко, Братякин вытащили из кинобудки, едва стоявшего на ногах Каминского, и типа шутя и толкая друг друга, дотолкали его до койки, предварительно сняв робу, тельняшку и ботинки. В мгновение уложили в койку. Никто ничего и не понял.
Поднимаемся к небу по вантам, как будто по вехам. Там и ветер живой, он кричит, а не шепчет тайком. Становись, 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 становись человеком. Это значит на море скорее становись моряком.
ЧП в школе и второй бунт на Потемкине. В том наборе произошли невероятные ЧП. В первой роте выявили факт насильственного мужеложства. В СССР это наказывалось очень серьезно. Один курсант запугал другого и на протяжении месяца насиловал его. Когда стало известно, виновника арестовала военная прокуратура и осудили на 8 лет. Потерпевшего перевели из школы на другое место службы. Винс однажды на дежурстве сказал Егору: «Обосралась первая рота. Надо же, пидорас в роте. Впервые за мою службу такое». Рано радовался Анатолий Иванович, его ждало происшествие покруче педерастии. Однажды на занятиях у всех курсантов собрали конспекты по политической подготовке. Объяснили, для проверки политотделом базы. На самом деле в школе работал особый отдел. Сверяли почерк. Вскоре был задержан особистами курсант второй роты Чухонцев. Ночью, будучи в наряде дневальном по учебному корпусу, он расписал антисоветскими лозунгами плакаты в коридоре. Как было тогда принято в Союзе, парня признали психически нездоровым и комиссовали по состоянию здоровья, отправив к папе-прокурору одного из районов Гомельской области Белорусской ССР. Пока суд, да дело, его держали в кинобудке второй роты. Охранять его на всякий случай, чтобы он с собой ничего не сделал, поручили естественно Каминскому, Братякину и Побережнику. Когда Егор поинтересовался у него, будучи наедине, зачем он это сделал, Чухонцев ответил: «Хотел посмотреть, как работают наши органы. Оказывается, органы работают. Чухонцева сопровождал домой на родину майор Шуваев. Егор дал майору адрес и письмо к родителям в Минске. На обратном пути майор заглянул к Каминским. 3 дня он не просыхал с отцом Егора, Толиком. Вернувшись в школу, майор Шуваев передал Егору посылку от родителей и добавил: «Отец у тебя Каминский, отличный мужик. Мы с ним здорово 3 дня посидели. Ух, и попили. Мать хорошая хозяйка, стол накрывала богатый все 3 дня. Отличные у тебя родители». Еще когда в сентябре отец Егора приезжал на присягу в школу, он сдружился с мичманом Гаврилюком на почве употребления горячительных напитков. Мичман Гаврилюк – непосредственный начальник Егора Каминского, его командир взвода. Весь период учебы у Егора и мичмана Гаврилюка было полное взаимопонимание. По возвращении из Минска майор Шуваев стал почти другом Егору, и всякие конфликты между ними пропали. Более того, Егор нередко осаживал курсантов, решивших в очередной раз поиздеваться над майором. «Чудны дела твои, Господи!» Был курсант, который завел роман в городе с девушкой. Егор договорился с ним, что если он идет к своей девчонке, то предупреждает его, а он прикроет этого Ромео, но в койке после отбоя самоход должен лежать. На поверке, кто-нибудь из курсантов в строю, дважды кричал я. Как правило, обеспечивающие не пересчитывали курсантов по головам, доверяя старшинам смен. В этом случае была любовь, и это надо понимать. Перед самым выпуском в школе случилось еще одно ЧП, почти как на броненосце Потемкин в 1905 году. Порядок приема пищи в школе был следующим. Первой на камбуз отправлялась первая рота, затем вторая. Столовая не могла вместить сразу 400 человек. Дежурный второй роты принимал пищу с первой роты, чтобы потом контролировать прием пищи своей роты. Егор стоял дежурным в своей второй роте. Прибыл на камбуз с первой. Приступил к ужину. На ужин рис. Егор заканчивал есть, когда в столовой поднялась буза. Курсанты размахивали мисками с кашей и шумели. Старшины смен повскакивали с мест, стараясь разобраться, в чем причина, и успокоить роту. Освещение в столовой отвратительное, ламп мало, грязные плафоны. Наконец удалось выяснить, что в рисе долгоносики. Каша как перцем посыпана сваренными насекомыми. Кто не доел, побросали миски на стол. Кое-как удалось успокоить роту и увести ее в кубрик. Дежурный по школе, майор Шуваев, приказал Егору молчать и не поднимать панику. Про себя Егор решил: «Сейчас. Я еще буду молчать. Пускай я сам нажрался этих мандавошек, ребята-то, причем». Рота пришла. Егор доложил майору Шуваеву о готовности ужина. Шуваев скомандовал: «Рота. Посменно. Справа. По одному. В столовую бегом марш». Курсанты, выполняя команду, побежали в столовую. Егор зашел в зал со служебного входа. Курсанты, как положено, по 10 человек вставали у своих столов, ожидая команды на прием пищи. Когда все были на местах, майор скомандовал: «Рота. Сесть. Начать прием пищи». Курсанты сели. Бочковой начал раскладывать кашу чумичкой из кастрюли по мискам. Егор подходил к каждому столу. «Вкусная каша. Глаза раскройте. Смотрите на кашу. Смотрите, мать вашу, на кашу». Вскоре курсанты увидели, что за приправа у них в мисках. Поднялась буза. Вся рота как один отказались от приема пищи. Начали в протесте стучать по столам пустыми мисками. Чего греха таить, все 8 месяцев кормежка была просто отвратительная, так что эти долгоносики попали на благодатную почву. Уговоры Шуваева не действовали. Обстановка в роте только накалялась. К этому времени Егор и майор уже стали корешами после его визита в семью Егора. Егор подошел к майору. «Что делать будем? Бойцы на взводе достали нас этой поганой кормежкой. Того смотри, начнут громить столовую», — вмешался подскочивший к ним Женька Пивоваров. Майор молчал. Егор во все горло крикнул: «Старшины! Ко мне!» Возле Каминского собрались все старшины роты. «Выводим роту и строим, пока они здесь все не разнесли». Встав на скамейку и сколько было сил, Егор скомандовал: «Рота, встать! Выходи строиться!» Курсанты, подгоняемые старшинами, вышли во двор. По дороге в столовую шел капитан третьего ранга Абиков. Он подошел к майору Шуваеву. «Постройте роту, майор!» «Рот, остановись!» Никто и не думал исполнять приказ. Неслись какие-то проклятия, ругательства. Гул все усиливался. Терять время было нельзя. Егор опять во все горло выдал команду, которой от себя и сам не ожидал. «Вы что, все охуели? Мать вашу! Становись! Как неудивительно, рота построилась! Равняйсь! Смирно!» — скомандовал Каминский. Приложив руку к бескозырке, подошел с докладом к Абикову. «Товарищ капитан третьего ранга, рота по вашему приказанию построена. Дежурный по роте, старшина 21-й смены, курсант Каминский. Рота вольна», — скомандовал Абиков. «Рота вольна». «Как принято», — продублировал команду Каминский. Абиков, а ему уже передали миску с долгоносиками, крутил ее в руках, рассмотрев содержимое, подвел итог. «Что тут такого? Я бы ел». «Так покушайте, товарищ капитан третьего ранга», — раздался голос из строя. «Блин, Паша, ты допрыгаешься когда-нибудь», — подумал про себя Егор, узнав голос Братякина. «Спасибо. Я уже дома поужинал», — парировал Абиков, затем добавил: «Если не хотите есть, не ешьте, идите голодными в роту. Дежурный». Обратился Абиков к Каминскому, отлично понимая, что майор пустое место и роту держит, только этот старшина. «Ведите роту». «Есть», — ответил Каминский. «Рота. Налево. Прямо шагом. Марш». Рота направилась в кубрик. После отбоя старшины собрались, как всегда, в курилке, решить, как быть дальше. Все высказывались, что это терпеть больше нельзя. Есть повод изменить все в хорошую сторону. Подвел итог обсуждения дальнейших действий Каминский. «Значит так, братва. Утром в сменных проведите работу. Если хотим, наконец, рубать нормальную еду, не эту хавку, то завтра отказываемся от завтрака. Если не будут приняты меры, то и от обеда. Вплоть до объявления голодовки». Егор был на 2 года старше практически всех курсантов и, как известно, имел уже жизненный опыт и, главное, опыт общественной работы. Он отлично отдавал себе отчет в том, что голодовка целой роты и не факт, что к ним не присоединится и первая рота, вызовет такой резонанс, что и подумать страшно. Егор также понимал, в случае их поражения, его уже никто не спасет, ни Винс, ни Шуваев, ни Гаврилюк вместе взятые. Скорее всего, и их тут самих не будет, но у этого парня выработался такой авантюрный характер. Утром вторая рота ушла на завтрак. Работа с личным составом была проведена на отлично. Никто к завтраку не притронулся. Рота голодная вернулась в расположение. К Каминский отправился на ежедневный доклад дежурного по роте к ротному, недавно пришедшему на службу. «Товарищ капитан третьего ранга, за время моего дежурства случилось ЧП. Вчера на ужине роту пытались накормить рисовой кашей с долгоносиками. Рота от приема пищи отказалась. Сегодня от завтрака рота также отказалась. Разве завтрак тоже был с насекомыми?» — удивился Винс. «Никак нет. Курсанты требуют разобраться в этом происшествии и наказать виновных, и, наконец, начать кормить нас нормальной пищей, иначе голодовка будет продолжаться». Винс уставился на Егора. В глазах офицера мелькнули шальные искры. Молча походив по канцелярии, видимо обдумывая дальнейшие действия, он повернулся к старшине. «Значит, рота объявила голодовку?»
«Так точно, товарищ командир. Объявила. Так вот, вся рота сама, как один человек, без чьего-то руководства объявила голодовку. А ты парламентер?»
«Так точно», — и, помолчав, обреченно добавил Егор.
«Парламентер. Хорошо, Каминский. Веди роту на занятия, курсантам скажи, что Винс обещал разобраться и наказать виновных. Свободен». Ротный, как никогда, был доволен, чему только непонятно он радовался. Рота убыла на занятия. Егор передал старшинам слово Винса. Все старшины в один голос решили голодовку прекратить. Винс сказал, Винс сделает. Авторитет командира среди курсантов был непоколебим, недаром говорится, командир корабля первый после Бога. Когда рота прибыла на обед, курсанты обалдели. Отличные картофельные пюре. Каждому рыбная котлета. Салат из квашеной капусты с морковкой. Таких блюд не было даже в праздники. После обеда многие курсанты благодарили своих старшин. Каминский находился в роте. В помещение зашел Винс. «Рота смирно, как требовал устав», — скомандовал Егор, хотя кроме дневальных в помещении никого не было. «Зайди», — бросил Егору через плечо командир. Егор следом за ним вошел в канцелярию. Анатолий Иванович прошел к своему стулу в дальней части стола и сел. Старшина остался стоять у двери. «Смотрю на тебя, старшина, и понимаю, иметь тебя во врагах опасно. Твоего большого друга Людвига уволили. Уволили и его жену. Сменит всех поваров на камбузе. Начальник от страха трясется. Заварил ты кашу», — уже чуть не смеясь, закончил ротный. Егор включил дурака. «Анатолий Иванович, я-то при чем? Я этих долгоносиков в рисе разводил». «Конечно, не ты. Главное, Егор, тут Анатолий Иванович впервые назвал курсанта по имени. Воспользоваться ситуацией. Или ты хочешь меня убедить, что на голодовку рота сама поднялась? Без лидеров. В нашей роте лидеры старшины. У старшин в авторитете кто? Не отвечай, сам знаю». Потом помолчал и вдруг скомандовал Егору: «Смирно». Егор выполнил команду. За добросовестные отношения к своим обязанностям и заботу о подчиненных. Объявляю благодарность. Служу Советскому Союзу. Хорошо служишь, Каминский. Так держать. На этом инцидент был исчерпан. Буквально, через несколько дней на камбузе появились новые повара, питание значительно улучшилось. Курата Людвига больше не видели. Егор посчитался с ним сполна за ту историю с фуганком. Отдельным анекдотом в школе была помывка личного состава. Своих душевых у школы не было. Ходили в гарнизонную баню в район Курзимы. Это почти в 3 километрах от школы. Как всегда, поротно. Моечная 10 на 10 метров. 4 крана и 2 душевых рожка. запускали повзводно. Каждому взводу 15 минут на все. Раздеться, помыться, одеться. Сначала толпой под душ, потом намылились и опять толпой под душ. Мичманы, спешившие на ужин, давали команду. Бегом. И рота через лес возвращалась в подразделение вся взмыленная. Что мылись, что песни пели. На последней помывке роту вел сам Винс. Назад курсанты шли, спокойно рассыпавшись по лесу. Винс подозвал Егора. Они пошли рядом. «Каминский, тебе будет хорошее распределение. Балтийск. Гидрография. За граница. Узнаешь на месте, сколько тебя там ждет приятных сюрпризов. Службой будешь доволен». «Спасибо, Анатолий Иванович», — поблагодарил командира Егор, отлично понимая, что это распределение благодаря ему, Винсу. «Ты заслужил. Конечно, пришлось за тебя повоевать, но меня Абиков поддержал и Шуваев, как это ни странно». Закончил Винс разговор. Дальше шли молча. Егор вспоминал эти месяцы, проведенные в школе. «Знай, Егор, заранее, что ему придется пережить и через что пройти, он ни за что не согласился бы учиться здесь. Пройдут годы. Уже офицер Каминский однажды ночью проснется в холодном поту. Женщина, спавшая с ним, в испуге смотрела на его бешеные глаза, тяжелые прерывистые дыхания и все мокрое от пота тело. Егору снилась школа. В мозгу пульсировала паническая мысль. «Этого не может быть. Я не могу снова оказаться там. Я закончил эту проклятую школу. Я уже офицер. Это не может повториться». Егор Каминский оказался довольно жестким командиром. Он руководствовался правилом. «Можешь меня не уважать, уважай мои погоны». Егор не церемонился. Варианта только два. Первый подчинится ему, второй за ворота. К выпуску, одна из лучших в роте, 21-я смена лишилась 7 курсантов. Двоих, москвичей Тарасова и Котлова, исключили по рапорту старшины смены, курсанта Каминского. Более того, Егор в классе сказал им в присутствии всего личного состава. «Вы, москвичи, оборзели в конец. Я сделаю так, что вы пожалеете об этом. Не скоро увидите свою Москву. Запомните мои слова. Выставит вас из школы за день до выпуска». Их отчислили за месяц до выпуска. Начался весенний призыв, и москвичей отправили служить в какую-то глухомань. Каминский окончил 337-ю школу специалистов рядового плавсостава военно-морского флота СССР 27 апреля 1980 года по специальности матрос первого класса с красным дипломом и был направлен для дальнейшего прохождения службы в Балтийск, в воинскую часть номер 90541, дивизион кораблей гидрографической службы ДКБФ.
Оставайтесь, ребята, людьми, становясь моряками, становясь капитаном, храните матроса в себе.